Медвежья услуга. Паддингтон стоял на крыльце дома номер 32 и вдыхал утренний воздух. Нос медвежонка едва высовывался в узкую щель между капюшоном пальто и ярким шарфом, туго завязанным вокруг шеи, а на мордочке под внезапно побелевшими усами застыло выражение удивления и восторга. За ночь погода резко переменилась. Вчера еще день был по-весеннему мягкий, не скажешь, что начало января, а сегодня все как белым одеялом покрыто густым слоем снега, доходившего до самого края паддингтоновых резиновых сапог. Ничто не тревожило тишину зимнего утра. Лишь из кухни доносилось звяканье ложек и тарелок. Миссис Браун с миссис Бёрд мыли посуду после завтрака. Паддингтон словно остался один в целом мире. Разве что цепочка следов напоминала о раннем визите почтальона, а на ступеньке торчали из-под снега горлышки молочных бутылок. Примечание. Вот вам и еще одна нерушимая традиция. Каждое утро к каждому английскому дому подъезжает молочный фургон, забирает пустые бутылки и заменяет их полными. Снег Паддингтону нравился, но сейчас, глядя вокруг, он готов был согласиться с миссис Бёрд, которая всегда говорила, что хорошего должно быть понемножку. С тех пор, как медвежонок поселился у Браунов, морозцем прихватывало, как это называла миссис Бёрд, несколько раз, но ни разу не был снег таким белым, глубоким и мягким. Не такой медведь был Паддингтон, чтобы упускать удачный случай, поэтому он прикрыл за собой дверь и поспешно отправился в сад посмотреть, чем там можно заняться. Ему не терпелось поиграть в снежки, а заодно испытать новые резиновые сапоги, рождественский подарок миссис Браун, которые с тех самых пор стояли у него в спальне, дожидаясь как раз такого денечка. Добравшись до капустной грядки, Паддингтон принялся сгребать снег лапами и лепить кругленькие твердые снежки. Поначалу он целил в шесты, между которыми обычно натягивали бельевые веревки. Но когда пара снежков покрупнее чуть не угодила в стекла теплицы, Паддингтон сообразил, что лепить снеговика куда интереснее, и постепенно на улице Виндзорский сад снова воцарилось спокойствие. Паддингтон уже заканчивал отделку головы, используя для этого лимонадные пробки, как вдруг со стуком распахнулось чье-то окно. «Медведь!» — громко сказал кто-то. «Это ты, медведь?» Паддингтон подпрыгнул от неожиданности, поднял голову и из-под капюшона увидел, что это сосед Браунов, мистер Карри, высунулся из окна своей спальни. На нем был халат, надетый поверх пижамы, а лицо скрывал внушительных размеров носовой платок. «Я уже перестал кидать снежки, мистер Карри», — поспешно объяснил Паддингтон. «Я теперь снеговика делаю». Мистер Карри отнял от лица платок, и, к удивлению Паддингтона, вид у него оказался непривычно дружелюбный. «Да уж ладно, медведь, ничего не имею против», — спокойно сказал он. «А вот скажи-ка, хочешь оказать мне услугу и заработать 6 пенсов себе на булочку? У меня совершенно заложит доз», — продолжал мистер Карри, когда Паддингтон подошел к самому забору и даже взобрался на ящик, чтобы лучше слышать. «У вас заложен доз, мистер Карри?» — в недоумении повторил Паддингтон. Ему никогда еще не приходилось слышать, чтобы люди закладывали свой доз. И теперь он смотрел вверх с явным интересом. Мистер Карри набрал воздуху. «Не доз!» — он сглотнул и сделал усилие. «Доз! И вдобавок у меня все заберзло!» Тревога Паддингтона все росла, а тот он и вовсе чуть не свалился с ящика. «У вас все замерзло!» — воскликнул он. «Я сейчас же попрошу миссис Бёрд послать за доктором МакЭндрю». Мистер Карри фыркнул. «Медведь! «Мне не нужен доктор», — сердито сказал он. «Мне нужен водопроводчик. Это не у меня все замерзло. Все замерзло в водопроводе. Не хватит воды даже грелку налить». И возле Паддингтона плюхнулось что-то маленькое, но тяжелое, завернутое в бумагу. Слегка разочарованный медвежонок поднял сверток. «Это ключ от парадной двери», — объяснил мистер Карри. «Ты отнесешь его мистеру Джеймсу, слесарю. Скажи ему, чтобы немедленно шел сюда. Я буду в постели. Пусть войдет сам. И скажи, чтоб не слишком шумел. Может быть, я засну? И не вздумай по пути заходить в кондитерскую, а то не получишь свои 6 пенсов». Сказав это, мистер Карри трубно высморкался и захлопнул окно. Среди соседей мистер Карри славился скупостью. Он имел привычку посылать людей с поручениями, обещая заплатить, но когда приходило время расчета, он как сквозь землю проваливался. У Паддингтона возникло скверное предчувствие, что так будет и на этот раз. Он постоял еще минутку под окном и, наконец, неохотно затрусил к дому мистера Джеймса. «Карри!» — повторил мистер Джеймс. Он стоял на пороге и сверху вниз глядел на Паддингтона. «Карри! Говорите!» «Да, мистер Джеймс», — сказал Паддингтон, вежливо приподнимая капюшон. «У него все замерзло. Ему даже грелку не налить».
«Плохо дело», — сказал слесарь без особого, впрочем, сочувствия.
«Мне сегодня не до этого, как его мистера Карри. У самого в доме такая же точная история. К тому же знаю я его и его одолжение. Он мне еще за прошлый раз не заплатил, а тому уж полгода. Так ему и передайте. Пока своими глазами не увижу денег, ничего делать не стану. Да и тогда еще 10 раз подумаю». Выслушав мистера Джеймса, Паддингтон совсем приуныл. Сколько он помнил, деньги у мистера Карри обычно были мятые и замусоленные, как будто их долго хранили под замком. Если мистер Джеймс их увидит, ему уж точно не захочется работать за такие деньги. Слесарь заметил выражение мордочки Паддингтона и немного смягчился. «Вот что я вам скажу. Постойте тут минутку. Раз уж вы сюда пришли, да еще по снегу, я погляжу, чем смогу помочь». Мистер Джеймс исчез и через минуту вернулся с большим пакетом из плотной бумаги. «Я одолжу мистеру Карри мою паяльную лампу», — пояснил он. «А еще там руководство по водопроводному делу. Если застрянет, пускай почитает инструкцию».
«Паяльную лампу?» — воскликнул Паддингтон, широко раскрыв глаза. «Боюсь, это не то, что ему нужно».
«Хотите — берите, не хотите — как хотите», — сказал мистер Джеймс. «Мне-то все равно. Но мой вам совет, медведь. Берите. Погода-то лучше не становится, только хуже». На этот раз мистер Джеймс попрощался и решительно захлопнул дверь, оставив Паддингтона на крыльце с озабоченным выражением на мордочке и пакетом в лапах. Мистер Карри и здоровый не отличался покладистым характером. А теперь, когда он так простудился, разбудить его только за тем, чтобы вручить паяльную лампу и руководство, об этом страшно было и подумать. От таких мыслей мордочка у Паддингтона совсем вытянулась. Но когда он отправился в обратный путь, нос его так присыпало снегом, что встречные ничего не заметили. Миссис Браун была занята по хозяйству, когда за кухонным окном торопливо прошагала знакомая фигурка. Миссис Браун вздохнула. «Боюсь, теперь по всему дому будут отпечатки лап».
«Если такая погода удержится, придется этому медведю не только вытирать лапы, но и бросить кое-какие привычки и ухватки», добавила миссис Бёрд, оказавшаяся рядом.
Миссис Бёрд была неумолима, когда дело касалось грязи на полу, особенно если медведь
снегу натаскал на лапах. Когда Паддингтон скрылся в гараже мистера Брауна, на лице ее появилось неодобрение. «Должно быть, кто-то из соседей попросил ему помочь», предположила миссис Браун, когда Паддингтон появился снова, пряча под пальто какие-то инструменты. «Вроде бы у мистера Карри не в порядке водопровод». «Будем надеяться, что все остальное у него в порядке», — проворчала миссис Бёрд. «Не нравится мне эта беготня туда-сюда с утра пораньше». Всякий раз, как Паддингтон брался кому-то помочь, она не знала ни минуты покоя. А сегодня медвежонок уже раз пять прошел мимо кухонного окна, причем пальтишко его подозрительно оттопыривалось, и, кажется, из-под него торчали концы водопроводных труб. Сразу вслед за ее словами из ванной мистера Карри раздался стук молотка. Эхо отдавалось по всему дому. Сперва один удар, потом еще, затем целая серия ударов, переходящая в непрерывный грохот, который все нарастал, потом оглушительный треск и в тишине шипение паяльной лампы. «С ума сойти!» — сказала миссис Браун. «Если даже здесь так слышно, каково же должно быть в доме?» «Тут важно не то, что сейчас слышно», — мрачно ответила миссис Бёрд, «а что потом будет видно». С этими словами она отошла от окна и принялась хлопотать у плиты. Она всегда считала, что каждый должен заниматься своим делом, и что там, не вытворяя водопроводчик мистера Карри, уж ее-то это никак не касается. Возможно, она посмотрела бы на это иначе, задержись она у окна чуть подольше, потому что как раз в эту минуту окошко ванной комнаты в доме мистера Карри распахнулось, и показалась знакомая шляпа и столь же знакомый нос. Паддингтон высунулся из окна и задумчиво посмотрел вниз. Судя по всему, он пришел к тому же выводу, что и миссис Бёрд. Каждый должен заниматься своим делом. По натуре Паддингтон был оптимистом, но теперь, оглядев с подоконника ванную комнату мистера Карри, он не мог не признать, что опять влип в историю. Не считая паяльной лампы мистера Джеймса, на полу валялись вперемешку инструменты из гаража мистера Брауна, обрезки труб разной длины, кусочки застывшей канифоли, несколько кастрюль и даже садовый шланг, который Паддингтон приволок на всякий случай. Но не столько беспорядок угнетал Паддингтона, сколько вода. Она была теперь повсюду, и, учитывая, что в водопроводе все замерзло, неясно было, откуда ее столько взялось. На полу стояли лужи, сухо было только в углу под раковиной. Там протекала труба, и Паддингтон сразу же подставил под нее собственный сапог в надежде набрать воды для грелки мистера Карри. Нужно было как можно скорее налить грелку, пока мистер Карри не вздумал сам подняться с постели. Он и так уже несколько раз принимался возиться у себя в спальне и дважды громко поинтересовался, что происходит в доме. Паддингтон оба раза пробурчал что-то, как водопроводчик, занятый делом. Но, судя по всему, усыпить подозрения мистера Карри ему не удалось. Паддингтон попытался было согнать всю воду на полу в одно место. Но вода, по большей части, попадала к нему на мех, и скоро он вымок по уши. Тогда медвежонок отжал воду слаб в собственный резиновый сапог, тяжко вздохнул и опять обратился к руководству, данному мистером Джеймсом. Книга называлась «Спутник водопроводчика». Написал ее некий Берт Стилсон. Паддингтон быстро убедился, что для тех, кто решил провести у себя водопровод, руководство просто цены не имело. Но вот тем, у кого водопровод уже имеется, но замерз, толку от него было маловато. Похоже, мистеру Стилсону необычайно везло с погодой. Почти на всех фотографиях, изображающих его за работой, за окнами светило солнце. Замерзшим трубам посвящалась всего одна глава. На фотографии мистер Стилсон заботливо укутывал трубы полотенцами, предварительно смочив их горячей водой. Горячей воды у Паддингтона не было, поэтому он схватил единственное полотенце мистера Карри и поднес его к паяльной лампе, чтобы хоть немного нагреть. Но когда на полотенце стали проступать бурые пятна и запахло паленым, от этой идеи пришлось отказаться. На другой фотографии мистер Стилсон с сосредоточенным видом водил пламенем паяльной лампы вдоль трубы, прогревая ее. Этот способ показался Паддингтону более подходящим. Правда, как только лед в трубе начал таять, возле шва открылась течь. Паддингтон заткнул ее лапой и кинулся дочитывать главу. Но по части текущих труб помощи от мистера Стилсона было не больше, чем по части замерзших. «Если в свинцовой трубе течь, — говорил он, — надо просто стукнуть по ней молотком, и щель сомкнется. Но стоило Паддингтону стукнуть молотком в одном месте, как труба тотчас же расходилась в другом, и в конце концов вся она оказалась в дырках, а Паддингтон совсем сбился с лап». Какое-то время в тишине ванной комнаты слышалось лишь шипение паяльной лампы и мерное кап-кап-кап. Паддингтон сидел, глубоко задумавшись, и листал руководство. Он перевернул последнюю страницу, и вдруг его мордочка озарилась надеждой. В конце последней главы мистер Стилсон поместил схему под названием «Откуда ждать неприятностей?». Паддингтон торопливо разложил ее на табуретке и погрузился в изучение. Мистер Стилсон утверждал, что, имея дело с водопроводом, неприятности можно ждать отовсюду. Но если есть место, доставляющее больше неприятностей, чем весь водопровод, вместе взятый, то это изгибы труб, который он называл «колено». Под схемой он разъяснял, что в коленах, имеющих форму буквы «П», всегда скапливается вода, и поэтому стоит наступить холодам, они замерзают первыми. Паддингтон оглядел ванную мистера Карри и поразился, сколько там было всевозможных колен в форме буквы «П». В сущности, куда ни глянь, везде торчало какое-нибудь колено. Держа в одной лапе книгу мистера Стилсона, а в другой, взяв паяльную лампу, Паддингтон влез под раковину, где труба, ведущая к холодному крану, как раз образовывала здоровое колено в форме буквы «П». Он поводил лампой вдоль трубы, стараясь держаться подальше от пламени, чтобы не подпалить усы, и обрадовался, услышав внутри тихое потрескивание. Треск перешел в звонкие щелчки. Подмоченная репутация мистера Стилсона мгновенно высохла, и тут в раковине над головой Паддингтона забулькала и полилась вода. Паддингтон поднялся с пола и на всякий случай еще раз провел лампой вдоль трубы. А потом застыл на месте, как застыла недавно вода в трубах мистера Карри. Все произошло буквально в мгновение ока. Только что он стоял возле раковины с лампой в лапе, и тут что-то зашипело, хлопнуло, и прямо на глазах у Паддингтона колено в форме буквы «П» исчезло. Он едва успел заметить лужицу расплавленного свинца на полу, как струя холодной воды чуть не шибла его с лап. Паддингтон проявил большое присутствие духа. Он живо спихнул горячие клочья трубы в ванну и под свистящее бульканье воды снова схватился за мистера Стилсона. «Должно же где-то быть сказано, что делать в случае аварии!» Секунду спустя он уже скатился по лестнице, выскочил из дома и в спешке захлопнул дверь. Одновременно с хлопком двери распахнулось окно, и где-то над головой раздался голос мистера Карри. «Медведь!» — вопил он. «В чем дело, медведь?» Паддингтон в панике оглядывал заснеженный сад. «Мне нужна скорее затычка!» — крикнул он.
«Что?» — вскричал мистер Карри, приставив к уху ладонь, чтобы убедиться, что не ослышался. «Ты посмел назвать меня старая затычка? Да я на тебя, миссис Бёрд, пожалуюсь!»
«Я не про вас, — сказал затычка, — оправдывался Паддингтон. — Мне нужна пробка, чтобы заткнуть...»
«Заткнуть?» — вскипел мистер Карри.
«Ну, нет, заткнуть меня не выйдет. Что тут происходит? Где мистер Джеймс?»
«У вас текут колена, мистер Карри!» — прокричал в отчаянии Паддингтон.
«Как колено?» — задохнулся от ярости мистер Карри. «Ты сказал, что я туп, как полено?»
Он набрал было воздуху, чтобы высказать все, что думает о медведях вообще и о Паддингтоне в частности. Но тут вдруг лицо его перекосилось, и, к величайшему изумлению Паддингтона, он заплясал на месте, размахивая руками.
«Откуда здесь столько воды, медведь?» — завопил он. «Я же стою в ледяной воде! Откуда течет вода?»
Но все вопросы мистера Карри остались без ответа. Хлопнула дверь, положив конец разговору. Только теперь это была дверь дома под номером 32. Паддингтон и так уже чувствовал, что достаточно потрудился на сегодня. А вид мистера Карри его окончательно в этом убедил. Столовая дрожала от стука молотков. Мистер Браун поднял глаза от утренней газеты.
«Скорее, Буш, они кончили», — сказал он. «Ведь который день это тянется? И что они там делают с таким шумом?»
«Уж не знаю», — ответила миссис Браун, наливая ему кофе. «Это мистер Карри вызвал строителей, кажется, по поводу ванной комнаты. Он так странно ведет себя всю неделю. Вчера специально зашел отдать Паддингтону 6 пенсов, и каждое утро посылает ему булочку прямо из кондитерской».
«Мистер Карри дал Паддингтону 6 пенсов?» Мистер Браун даже газету опустил.
«Насколько я знаю, у него случилась авария во время холодов», — вступила в разговор миссис Бёрд. «Теперь он, можно сказать, получил новехонькую ванную за счет страховой компании».
«Да уж, конечно, не за свой счет. Кто-кто, а мистер Карри умеет все получать за даром», — заметил мистер Браун. «А вот если я попробую чего-нибудь добиться от моей страховой компании, так непременно выяснится, что мне это не положено. Найдется в самом низу сноска или приложение мелким шрифтом».
«Сноска или приложение? Да нет», — проговорила миссис Бёрд. «Тут скорее дело в несносном лапоприложении. Мистер Карри это назвал «медвежья услуга».
«Медвежья услуга?» — повторил мистер Браун. «Никогда не слыхал о такой статье в прейскуранте».
«Она очень редко встречается», — значительно произнесла миссис Бёрд. «Просто крайне редко. В сущности, так редко, что, я думаю, больше мы о ней не услышим. Как думаешь, Паддингтон?»
Брауны оглянулись на Паддингтона. Но медвежонок совсем скрылся за банкой своего любимого мармелада и в ответ только громче захрустел поджаренным хлебом. Как и всегда, глухота на Паддингтона напала чрезвычайно кстати. Но что-то говорило Браунам, что миссис Бёрд права и что все ванные комнаты в округе надолго застрахованы от медвежьих услуг.